вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
Друзья, всем большой привет. Это прямой эфир на радио «Спутник». Вечер, вторник. Меня зовут Татьяна Ладяева. Дмитрий Пучков, Петр Лидов напротив меня благодаря современным технологиям. Коллеги, всем привет. И тишина, как будто бы нет. Петр, хоть ты меня слышишь? Юрич, слушайте, я никого...
О! Дмитрий Юрьевич пропал.
Услышала. Все пропали, я не поняла. Может быть, это все глюки? Простите, это мне все кажется, что вы тут.
Я побороть не могу.
Потому что я всегда вас жду. Ну нет, я сейчас услышала. В общем, всем еще раз привет. Ну, техническая заминка случилась, ничего страшного. Как ваши дела?
Не буду скрывать. Который раз. Великолепно. Спасибо, Татьяна.
Я вот услышал новость сейчас про наших девушек, которые во втором дивизионе Кубка мира на Мальте под флагом и гимном обыграли сборную Аргентины в водное поло. И вспомнил одну историю. Ну, во-первых, надо сказать, водное поло – это спорт сильных людей. Это, если посмотреть на фотографию нашей сборной женской, я вот сейчас смотрю, это очень крепкие девчонки. То есть это прямо, так сказать, водное поло – это прямо серьезный спорт, и мужской, и женский. А второй дивизион наши там находятся, потому что не выступали во многих соревнованиях, то они допускали, не набрали рейтинговых очков. То есть они, конечно же, займут там первое место и выйдут в первый дивизион, и уже будут играть с основными соперницами, видимо, на следующий год. Так что поздравляем их, они там просто...
Поздравляем,
да. Поздравляем.
Но я вспомнил замечательного персонажа, у меня был один знакомый, когда я жил и работал в Гонконге, он был армянин из Еревана. И он работал, как это ни странно, я не понимаю, как это могло получиться, но получилось. Он работал тренером женской сборной Гонконга по водному поло. Такой очень смешной армянин, я просто представлял себе. И куча девчонок-китаянок, значит, вокруг него. Вот. Ну, вот такая вот у человека была экзотическая профессия. Ну, ладно, мы в Армении, но все-таки да, такая небольшая страна. И вот парень работал, тренировал женскую сборную Гонконга по водному поло. Я даже не думал, что там такая есть. А оказывается, что была. Вот так.
Ну, возможно, многие ему позавидуют.
Я уверен.
Сейчас.
Нет, мы все ему, конечно, завидовали, спрашивали, как там, что и так далее, но в целом нам не рассказывал.
Можно. Ой, ну что, давайте к новостям. У нас есть повод еще радоваться и поздравлять многих, в том числе наших военных. Во-первых, освободили, завершили, да, освобождение Луганской Народной Республики. Об этом официально сообщили сегодня. Поэтому поздравляем всех. Ну, причастных-то много, поэтому всех поздравляем, и тех, кто там непосредственно находится, и вообще всех нас. В общем, двигаемся вперед. Да. И вот, кстати, я считаю, что президент России Владимир Путин в своем там небольшом видеообращении, он нам вот прям дал реальный спойлер. Мы обычно не всегда можем этим похвастаться. Он говорит, там думают, как это все оформить. Ну, типа, мы понимаем, чем заканчивается спецоперация. Вот там думают, как это все оформить. Мне кажется, это вот прям напрямую сказано, как обстоят дела на самом деле. Хочется в это верить, по крайней мере.
Честно говоря, по-моему, в прошлом году говорили то же самое. Но раз в этом году опять говорят, то значит, наверняка окончательно освободили. Да. И поздравляем и всех участников, и всех командиров, и нас самих. Потому что это территория Российской Федерации. Наконец-то она свободна от украинских нацистов. Молодцы. Хотелось бы, чтобы и все остальное освободили точно так же успешно, с минимальными потерями и как можно быстрее.
Ну, я вот тоже читаю эту цитату. Он сказал, что враг и там... Вот интересно, где там? В США вроде бы там, наверное, уже решили.
Это, он имел в виду Украину или
Европу, где оформить? Не очень понятно. То есть, где, то есть это, я так понял, что мысль в том, что враг уже согласен с тем, что мы победили, вот думают, как оформить.
Ну... Кто, но мне кажется, интересно. Юридические проблемы возникают на территории Украины, потому что Зеленский не пойми кто, не пойми с кем что подписывать. Ну, мы неоднократно эти вопросы поднимали в нашем эфире. Я это поняла так, может быть, я ошибаюсь.
Да, с Зеленским точно ничего подписывать не будут.
Угу. Я смотрю, как Петр читает вдумчиво.
Да, я пытаюсь найти полную цитату, но что-то как-то не очень понятно.
Там видеофрагмент, да, где если посмотреть.
Как оформить...
Имел в виду кого-то. Ну, Владимир Путин тут же сказал, что мы не будем все карты на стол выкладывать. Вот в этот момент он
Киев
сам себя,
не
мне кажется,
вот,
так.
Киев,
да. Киев все-таки? Ну, да?
Да.
А я не слышал это. Ну, ладно.
Он сказал,
поняли,
что
значит,
украинская сторона понимает.
Похоже.
Вот, да. Один из участников встречи поблагодарил. Никто уже не сомневается. Факт, имелся в виду, судя по всему, Киев. Да, я просто пропустил эту новость, к сожалению. Поэтому пришлось сейчас читать.
Так, ну что, с этим понятно, все как бы, да, следим дальше, безусловно. Тут очень забавная ситуация, которая, вот, кстати, тут же, да, происходит в американской прессе. «Нью-Йорк Таймс» пишет, что Украина предлагала назвать часть Донбасса, ну, речь идет про подконтрольные Киеву территории, «Донилендом». Но мы понимаем, в честь кого. Интересно, «Нью-Йорк Таймс» делает какой-то специальный вброс в этот момент? Или как?
Натурально психбольные. Господи, там люди гибнут, а у него «Донилэнд». Да.
«Донилэнд».
Красиво, красиво.
А вообще, мне кажется, если так подумать, то, наверное, ну, либо журналисты могли бы об этом нам рассказать, либо сам Трамп, уж не знаю, был бы счастлив, чтобы «Донилэнд» было такой, да, большой территории. Ну, то есть можно так
даже. У него же есть уже много Донбасс, таких, да, так, территорий. У него есть сектор Газа, ну, вот, есть, да, восстановленный и превращенный в курорт. У него есть Гренландия, уже тоже, мне кажется, обустроенная, так сказать, по надлежащему образцу. В перспективе Канада. Правда, там премьер-министр сказал, что то, что вот буквально на днях, по-моему, позавчера, кажется, он сказал, что, вы знаете, у нас тут ситуация поменялась. То, что мы раньше считали нашей сильной стороной, это близость к США, это теперь наша проблема. Мы с ней будем разбираться. Вот. Ну, вот как-то так.
Я, как говорится, заглядываю в будущее. Хрустальный шар, что же я там вижу? Как только назовут «Донилэнд», ее сразу в народе переименуют в «Дурдонилэнд». Вот будет хорошо.
Еще у Дональда Трампа была идея свежая. Это совместно с Ираном раскапывать ядерную пыль. Значит, там где-то. Угу. Вот. И, конечно, Ормузский пролив контролировать.
Вот. А почему пыль?
Он так сказал, нюклеар.
Да, вот, непонятно.
А потому что он потому что уничтожил же там все год назад.
Разнес в пыль, да.
Да, и, значит,
да,
теперь
и
надо
ее
вытащить, и вытаскивать будут совместно. Такая у него есть идея, но он ее высказывает, он сам высказывает ее.
Обалдеть, обалдеть. Что еще у нас, Татьяна?
Слушайте, а я хочу, на самом деле, перейти к такой теме более, ну, не вселенского, американского, европейского масштаба, вот, а и не к международной политике, а к тому, вот, что сегодня происходило в Петербурге. За этим все активно следили, потому что у меня нет каких-то вообще адекватных слов по этому поводу. Собаку, самоеда, спасали с балкона. В итоге промышленные альпинисты, они смогли это сделать, и сейчас ищут новую семью, и даже по некоторым сообщениям СМИ есть пара, которая готова выкупить эту собаку, потому что, насколько я понимаю, по закону собака все равно, ну, остается, принадлежит вот тем хозяевам, которые ее заперли на балконе. Трое суток она там провела, ну, то есть, естественно, там жарко, там не было воды, там не было еды, соседи вокруг всячески пытались этой собаке помочь, кому-то удавалось, да, все-таки там что-то подкинуть, закрывали, значит, какую-то шторку, чтобы солнце поменьше собаке светило, в общем, помогали все, как могли. И вот несколько суток она там бедная провела. Как говорят соседи, ну, и как пишут об этом журналисты, хозяева пьют, ну, то ли там одна женщина, то ли их там несколько, не знаю, это уже детали, пьют, и вообще это не в первый раз какая-то непонятная ситуация связана с этой собакой, то есть мы понимаем, что за ней не ухаживают, что вообще есть большие вопросы, но никто ничего якобы сделать не мог. Вот я очень сильно надеюсь, что сейчас либо эту хозяйку, либо если их там несколько, их как-то, может быть, определят в какие-то особые места, накажут по строгости закона, потому что, ну, это просто недопустимо, и что в таких ситуациях животных можно забирать и передавать в другим хозяевам, которые готовы за ними ухаживать.
Ну, наша любимая тема – приняты законы, о жестоком обращении с животными, и вот как они реализуются. Посмотрите, пожалуйста. То есть многочисленные жалобы жильцов ни к чему не приводят. Надо, чтобы собаку на трое суток выставили на балкон, и она, чтобы уже там озверела, осатанела без еды и без воды, вот тогда спустятся альпинисты, вот тогда ее заберут, и еще перед этими надо будет извиняться. Можно собаку забрать, нельзя собаку забрать. Абсолютно неправильно. У таких этих антисоциальных типов животные, на мой взгляд, вообще жить не должны. Не можешь обеспечить нормальные условия содержания, бухаешь и прочее, ну, пора у тебя зверька отнять. Если ты дурак и себя мучаешь, и окружающих, то уж собака точно мучиться не должна. Ну вот, пока работает вот так. Хорошо спасли, хорошо накормили, напоили и, надеюсь, пристроят нормальным людям.
Петр, добавишь что-нибудь?
Да нет, согласен, тут все очевидно, мне кажется.
Все понятно, да, все очевидно. Ну, я на самом деле, когда готовлюсь к нашим эфирам по вторникам, и вот там у нас мы еще про прекрасного отца года сегодня поговорим, да, вот эта история с этой собакой, я думаю, сколько вокруг идиотов. То есть ты вот по вторникам я особенно замечаю, извините эту статистику, извините за слово идиоты, но оно там даже литературное, да, у нас у Достоевского есть произведение такое, но это вот, ладно, ну, у нас такая рубрика и такие темы периодически. Может быть, к тому отцу перейдем как раз, вы поняли, да, о ком я говорю, из Подмосковья, из Одинцова. Сегодня тоже нашумевшая новость, значит, отец очень своеобразно воспитывает своих детей, попали кадры, распространились по социальным сетям, как он своего сына заставляет, проверяет, насколько у него накачан пресс. Он кидает ножи в ребенка, то есть ребенок ложится... А отец поднимает руку с ножиком в руке и бросает. И вот как бы ребенок должен своим прессом, видимо, не знаю, это отбросить. Более того, появляется новая информация сейчас, чтобы не быть голословной, я найду. Там еще есть девочка. И ее заставляли, 9-летнюю дочь, ходить по битому стеклу. И он считает, что это вот, да, вот такой папа, что это абсолютная норма. Понятно, что им уже заинтересовались, где до этого были службы, не знаю, заинтересовались только сейчас, наверное. Вот. Вот то он их так воспитывает. Говорит, меня в детстве тоже так воспитывали, поэтому вообще ничего страшного в этом не вижу.
Да, немедленно вспоминается художественный фильм «Жмурки», где персонаж Дюжева спрашивает персонажа Михалкова: «А вас в детстве били? А как же? Ты думаешь, почему я такой?» Вот типичный пример. Тут уж какие собаки, ёлы-палы, родной отец ребенку в живот ножики бросает. Ну, он, понятно, там не мечет со всей силы, а, видимо, так, навесиком отпускает, чтобы он вниз упал. Но это ж ума-то, это который уже по счету, Татьяна. Помнишь, какой-то там в сугроб младенца зашвыривал, другой с балкона тряс там на 7-м этаже на веревке спускал.
Да,
что
потом
у людей
назад
в башке вообще? Ужас. Уж. Надеюсь, лишат вообще всего, чего только можно. Кошмар.
Ну, я и говорю, у меня по вторникам вообще картина мира, она так это сильно обостряется, когда я особенно обращаю внимание на все эти новости, не говоря про ежедневную какую-то читку.
Да, вообще, конечно, вот у меня такое философское размышление, что, конечно, живешь и каждый день изумляешься вот этим вот людям.
Вроде да. Как когда-то пел в песне Владимир Семенович Высоцкий: «Побудьте день вы в милицейской шкуре, вам жизнь покажется наоборот». То есть там-то никого, кроме вот этих, нет вообще. Сильно искажает картину мира.
А я как-то себя ловлю иногда на этой мысли, когда, знаете, ну не то чтобы я занимаюсь...
Среди нас бродят, надо постоянно.
Да, Демирович, прошу прощения, иногда пропадаете, подвисаете, да, поэтому могу начать говорить раньше, чем вы закончили мысль. А я себя иногда ловлю на этом. Ну, то есть в какие-то моменты, ну, ты там как журналист читаешь, понятное дело, иногда новости, которые тебе, может быть, там даже где-то неприятны, неинтересны, значит, думаешь, ну вот, вот не была бы я журналистом, то как бы вообще знать бы не знала, наверное, что в мире происходит. Не знаю, хорошо это или плохо, но иногда так бывает, когда устаешь. А потом я себя ставлю на место вот какого-нибудь, да, там, полицейского, думаю, не, я еще нормально, я ничего этого не вижу. Я только про это читаю. Я не вижу этого, я не расследую там никакие дела, я никаких фотографий не наблюдаю, вот вживую тоже. Вот, и слава богу, тут, конечно, слава богу, в очередной раз, да, вопрос о том, как оценивается тот труд, хочется поднять.
Да, как писал в Ленинграде проживающего Иосифа Бродского, не выходи из комнаты, не совершай ошибку.
Но это не только в Ленинграде такая обстановка может быть.
Я чем дольше живу,
это Одинцова,
тем
кстати,
понимаю, насколько он мудрый, конечно, все это понимал еще в своем раннем достаточно возрасте. И можно перефразировать, не открывая ленту новостей. Там,
или не совершая ошибку.
Не совершая ошибку, да. Не совершая ошибку.
Вообще, нам, мне кажется, это иногда за вредность что-то уже полагается. Я уж не
пора
знаю, как там насчёт молока, но пора, мне кажется, да. То...
Просто про эти ножи уже... теперь я нашел это видео, буду думать теперь, наверное, весь день.
А дальше. Я, кстати, не досмотрела. Я не смотрела.
Я тоже, я не посмотрел, что... я увидел только этот самый стоп-кадр, uh-huh. там просто лежит этот ребенок с голым uh-huh. животом, и ты да. понимаешь, что сейчас будет, и как бы даже смотреть уже не надо, и так все ясно.
Так он его порезал или что, травмы какие-то нанес,
не знаю, нанёс? Я не досмотрел. Да нет, наверное, я думаю, что там легкий нож, он напрягает. Но я
там
могу
не сообщается о том, что были...
Тебя, конечно, но что-то меня не...
Я с предметом-то знаком, мы так делали. То есть это надо, когда нож подлетает, надо сначала живот втянуть, а когда он подлетит, то его надо надуть, и тогда он отскочит. Но у нас ножи тупые были, а чем папа занимается, я как-то это... Атас.
Но это же в любом случае ненормально. Ну, даже если это игрушечный нож, зачем игрушечным ножом вот так вот, да, на метр поднимать этот предмет и бросать в живот ребенку? Ну, это как бы не очень...
Мы такое делать не рекомендуем.
Не рекомендуем никому это.
Ну, вроде
надеюсь, что вообще это как-то сейчас наказуемо.
Да, а уж демонстрировать подобное окружающим, это явно что-то с головой. И не так.
Да, суть-то в том, что это просто слили. Ну, вопрос, кто слил, это надо прям копаться в этом деле. Да. Я не знаю, сам папа или кто там это все в интернет слил.
Но
как об этом узнали, об этом узнали. Вот. То есть ты еще это фиксируешь как подвиг, да? Вот, ну, правда, вот грамоту тебе надо, что там, я не знаю.
Да.
Ой. Как дальше обсуждать новости, мне скажите?
Врачи не согласны. Папе 53 года. Вроде не дурак.
И что?
Объясняет тем, что...
А мне кажется, возраст не...
В связи с тем, что закрыли по соседству спортивную школу, вернее, она сгорела в январе 24 года. Живет он в Жаворонках, это здесь рядом, Одинцовский район. Ну вот, говорит, нормально.
Спасается своими силами.
А дочь заставляет ходить по битому стеклу. Врачи говорят, что травма – вопрос времени.
Конечно,
да. Лучший комментарий. Ну, да потому что он просто, так сказать, как бы это сказать-то, шизанутый.
Да всем понятно, да. Тут в целом
без деталей. Невозможно спорить, да.
Да. Вот правда, ты когда тоже думаешь, как это прокомментировать потом в эфире, уже не знаешь, какие слова иногда цензурные, во-первых, подобрать, а во-вторых, чтобы они еще как-то от случая к случаю были более разнообразными, что ли, да, какие-то твои комментарии, а не так, что ты записал, и в эфире вот у тебя и про этого, и про того подходит.
Интернет, конечно, хорошая штука, я в поиске набрал, значит, папа, ножи, сын. И, значит, сначала выпадают эти две новости, а потом набор из трех кухонных ножей сыну от отца. Купить по низкой цене.
И там гравировка, да, какая-нибудь будет
сын
еще?
Сын потом подарит папе тоже что-нибудь.
Да, да.
Так, ну что, давайте про семью тогда поговорим. Тут в очередной раз обсуждают вопрос, насколько должна быть сложной, трудной, простой процедура развода в России. Ну, есть споры, насколько она простая сегодня, и в том числе об этом говорит глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Процитирую. «У нас пришли, написали заявление и свободно. Так быть не должно». Но вот при всем уважении к Валентине Ивановне, ну, я... По разным опытам знаю, что это не совсем так. Это, может быть, так работает, если нет детей. Ну, да, там, значит, заявление написали, там сейчас как это, через госуслуги это делается, да, потом в ОФЦ пришли, значит, все это разошлись, и то какое-то время надо подождать. А если есть дети, а если есть спор там из-за имущества, либо еще как-то, то, конечно, это не так просто, что, правда, в один день раз и вы разошлись. Там все равно дается какое-то время на подумать, еще разные, наверное, ситуации бывают. В общем, вот не знаю, надо ли ужесточать действительно то, что сегодня уже имеется. Насколько это... Главный вопрос, это спасет людей от развода как-то, что они прям передумали?
Ну, хотелось бы посмотреть на результаты подобных действий. Если я в совместной жизни некую женщину ненавижу, причем так, точно так же, как она ненавидит меня, то как эта длительность процесса развода как повлияет на нашу обоюдную ненависть? Для меня загадка. Я вот полностью соглашусь. Одно дело, ни детей, ни имущества, ничего, подмахнул бумажку, до свидания. Другое дело, если вы что-то делите, хотя бы детей, без имущества. Это все затягивается уже бог знает насколько. То есть, с моей точки зрения, вот мы недавно обсуждали, да, относительно бесед с психологом. Да, походите к психологу, может, он вам что-то объяснит, и эту разбитую семейную чашу как-то можно будет склеить. Ну, это, на мой взгляд, разумно. А чего-то там замедлять, я не знаю. Я в Советском Союзе жил, где за каждой бумажкой надо было отстаивать какие-то чудовищные очереди, выделять рабочий день, куда-то ехать, где-то стоять, никто ничего не объясняет, все на тебя как собаки лают. Это настолько было омерзительно, что словами не передать. Вот сейчас идешь в какой-нибудь МФЦ, где оторвал талончик без затей, прошел как кошку, и все твои вопросы в течение 3 секунд решены. Вот это да! Вот это я понимаю. И вот так вот работать должно все. А вот что этому предшествует? Беседы с психологами, там, с какими-то, со священниками, со специалистами какими-то, там, семья и брак – это одно. А сам процесс нет, не должен занимать никакого времени.
Но это и есть часть предложения. Она приводит пример, что женщина, когда приходит сделать аборт, то дается там сейчас неделя тишины или как-то с психологами все равно какая-то консультация. Ну и вот женщина может передумать, и вот вдруг будет то же самое. Но, насколько я понимаю, вопрос не только в психологах, а как раз в том, чтобы усложнить, ну, может быть, да, саму вот эту вот процедуру как-то еще. Если только психологи, беру свои слова назад, это, может быть, и правда как-то поможет, если психологи отдельно.
Но... Сильно сомневаюсь. Психологи, да. Удлинение процедуры, там какие-то замедления бюрократические, нет, не помогут ничему. Люди полны решимости не жить больше вместе, да.
Ну, и формально могут оставаться в браке, но не будут жить просто.
Да,
кстати, такие тоже случаи бывают. Вот, с другой стороны,
очевидно,
вот тоже...
Если им не дают быстро развестись, значит, они не смогут быстро жениться опять. Таким образом, они статистику разводов, может быть, улучшат, а статистику браков ухудшат.
Я бы вот еще испепеляющий взгляд государства направил на людей, которые разводятся для того, чтобы получать пособие на ребенка и таким образом улучшать свое материальное состояние. Вот это тоже было бы полезно.
Но мне кажется, они таким образом и пытаются иногда с этим бороться, чтобы, ну, тут... С другой стороны, под каждую ситуацию тоже свой закон, наверное, не пропишешь, либо у нас законов будет очень много, не знаю. С психологами ведь еще как? Ну, вот я не знаю, как женщины, мне кажется, они более лояльны, нежели мужчины. Если что, мы после новостей эту мысль продолжим. Но мне кажется, не все мужчины вообще психологов признают. И даже если их обяжут пойти к психологу, он скажет, у меня нет никаких проблем, я вообще все решила, как бы все я тут знаю.
Он психолог тоже не панацея. Обычно это парами ходят, как в таких
случаях. Да. Какие у вас претензии, какие у вас.
И не один раз.
Нет, дело хорошее, наверное, для тех, кто хочет как-то там лучше чего-то. Но это да, многие женщины не признают, и мужчины.
Денег давайте стоит. Новости послушаем, потом вернемся и продолжим беседу.
Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
Вы себя когда-нибудь недооценивали?
Да.
А переоценивали?
Вряд ли.
Сколько друзей вы потеряли?
Не так много.
Искусство изящных пикировок.
Часто ли ты ошибаешься?
Нет.
ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
И точных попаданий в цель.
Чему главному тебя научили твои дети?
Тому, что взрослый человек может расти.
«Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
Как отличить международное право от международного лева? И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память? Подскажу вам я, Сазонова Кира Львовна. Каждую неделю с вами и со здравым смыслом. На радио «Спутник».
Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Президент России Владимир Путин определил Казань местом проведения саммита России-АСЕАН в этом году. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовой информации. Возглавит оргкомитет по подготовке и проведению саммита помощник президента России Юрий Ушаков. Секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу назвал шантажом и попыткой взять измором сокращение Кишиневым поставок природного газа в Приднестровье. При этом он подчеркнул, что базовые потребности Приднестровья в газе сейчас закрываются гуманитарными поставками из России. При этом позиция руководства Молдавии откровенно удивляет, подчеркнул Шойгу. Молдавия все активнее развивает сотрудничество с НАТО и отдельными странами Альянса. Шойгу добавил, что Москва при необходимости будет использовать все доступные методы для защиты российских граждан в Приднестровье в соответствии с Конституцией. Владимир Зеленский утверждает, что Украина выполнила ремонтные работы на нефтепроводе «Дружба». Поставки нефти по южной ветке «Дружбы» в Словакию и Венгрию через территорию Украины приостановлены с конца января. Киев объяснял это повреждением трубопровода. Между тем, власти Венгрии и Словакии заявляли, что не верят в эту версию и считают установку поставок нефти политическим решением. Парламентские выборы в Венгрии прошли 12 апреля. По их итогам партия ТИСА во главе с Петром Мадьяром значительно опередила партию Фидес Орбана. В России стартовал проект «Социальный маршрут. Мобильный сенатор». Парламентарии ознакомятся с работой социальных объектов в регионах. Ключевыми темами встречи и совещаний станут демографическая политика, трудоустройство, поддержка участников СВО. Делегация сенаторов посетит Нижегородскую область, Чувашскую республику, республики Мариэл и Татарстан. Парламентарии ознакомятся с деятельностью региональных филиалов Московского протезно-ортопедического предприятия, а также изучат программы реабилитации и адаптации ветеранов СВО. Отдельное внимание будет уделено развитию адаптивного спорта. Российские туроператоры фиксируют резкий рост бронирований туров в Анапу на майские праздники в этом году. В среднем прирост оценивается в 30-60% в годовом выражении, сообщает Ассоциация туроператоров России. Там подчеркнули, что ключевым фактором спроса является не морской, а отельный отдых. Объекты с подогреваемыми бассейнами, спа и системой «все включено» или «ультра все включено». При этом основной поток формируют жители южных регионов, которые приезжают на курорт на автомобилях. Мокрый снег и порывистый ветер ожидаются в среду в Мурманске, где в этом году весна наступила раньше обычного. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. Последнюю неделю в Мурманске днем преобладает плюсовая температура, сейчас там плюс 7 градусов. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Вечер на Радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Татьяна Ладеева, Дмитрий Пучков, Петр Лидов. Все на месте. Всех еще раз приветствую. Друзья, не забывайте про видеотрансляцию, группу ВКонтакте, Рутюб-канал, Телеграм-канал «Радио «Спутник», Макс-канал. Тоже заодно подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий, где бы вы ни находились и как бы интернет у вас не работал. Вот. Продолжаем?
Да.
Да.
Такие все послушные.
Такой руководитель, такой коллектив. Да.
Да, все строго. Все строго. Давайте про книги немного побеседуем. Начнем с того, что в России начали цензурировать мангу. Но я ее, честно говоря, я вообще от Японии очень далека в этом плане. Ни аниме, ничего никогда не читала, но имею представление, что это такое. И судя по некоторым фотографиям в интернете, там прям начали, значит, некоторые страницы, ну, как-то вот ЧБшными, да, просто такими оставлять, без картинок, без всего. Я не знаю, там всегда пошлятина была какая-то или что по сюжету. Ну, в общем, изменили формат. Дим Юрьевич, насколько вы разбираетесь в такой литературе?
Ох, Татьяна, боюсь, не в курсе ты, на что похожа настоящая манга или, боже упаси, какой-нибудь хентай. Да, там туши свет, японцы. Католиков долго
мучило. Но они известны своими, да, наклонностями.
Да, да, да. Ладно, долго католиков мучило, они вообще люди или нет, у них душа-то есть. Такой вопрос стоял очень долго и очень остро. Но христианская мораль от японцев далека, как не знаю что. Если посмотришь какие-нибудь эти мультики, аниме, ну, мультики, как правило, изготовлены на базе манги. Манга – это комикс, то есть рассказ в картинках, выдуманный задолго до американских комиксов, то есть это там века назад уже цвело и пахло. Вот в мультиках аниме, обрати внимание, там нет правильных добрых и нет плохих злых. Там всегда начинается, что герой вот он хороший, а вот этот плохой. Но к середине выясняется, что он не такой уж хороший, а этот не такой уж и плохой. А в конце они вообще ролями меняются. И вот концепция христианская добра и зла от них страшно далека. При этом в Японии отношение к, извините за тавтологию, к половым отношениям вообще не похоже ни на чье. Там это как воды попить, все совершенно нормально, и ни у кого никакого интереса не вызывало. А с развитием, когда стало вызывать интерес, это обрело, ну, настолько специфические формы, что я даже не знаю. Но,
в общем,
с моей
там
точки
не про
зрения,
семейные ценности, давайте очень
коротко. Ни в коем случае, ни в коем, даже не рядом вообще, даже не рядом. Но, с моей точки зрения, как-то это, ну, есть же система возрастных рейтингов. Вот это вот там до 12 лет, это до 16, это, если есть у нас такое, до 18. Запечатайте в так называемый полуэтилен, прилепите блямбу и смотрите, чтобы это не попадало в руки детям. Все, больше вы не сделаете абсолютно ничего, потому что вся вот эта вот дурь, сейчас мы тут картинки зачирикаем, сейчас мы тут сделаем черно-белое, а тут что-то наклеим. Дорогие наши любители цензуры, вы, наверное, слышали, есть такая всемирная сеть интернет. В этой всемирной сети люди организуются все время. Мы существа социальные, поэтому люди все время организуются в различные группы. Например, в группы поклонников аниме, манги, хентая и прочее. И вот внутри этих групп они друг с другом делятся всяким. Для этого не нужны ни книжные магазины, ни ваша цензура, вообще ничего не надо. Все это передается, так сказать, из рук в руки внутри сообществ со страшной скоростью, ну и тем, кому интересно, вовлекают новых и прочее, прочее. Ваша цензура на этом не отразится абсолютно никак. Вы бы лучше занялись вопросами порнографии, которой набита вся наша сеть и которая в полный рост доступна детям с любого телефона. Вот это, да, вот это угроза. А бегать за какой-то мангой и докладывать наверх, мы тут зацензурировали три картинки, ну, это сумасшедший дом. У вас нет никаких приоритетов, вы вообще или вы не понимаете, чем вы занимаетесь, или вы пускаете руководству пыль в глаза, имитируя какую-то кипучую деятельность. Не смешно каждый раз.
Я хочу вам загадать загадку на основе реальных событий моей жизни. Когда я училась во втором курсе в бакалавриате, я подрабатывала в книжном магазине продавцом-консультантом. Ну, понятно, там были разные наплывы. Перед там, 1 сентября и новой четвертью, естественно, все стоят, да, за учебниками в очереди, еще как-то. Но где стабильно, возле какой полки был народ? Вот как минимум один человек.
Комиксы?
Нет. Где Камасутра лежит?
А-а-а.
Всегда, как минимум, да. Один найдется, кто там всегда
акробат.
Будет стоять и делать вид, что он вообще что-то другое читает. Там рядом медицинская какая-нибудь полка, да, либо философия. Он будет делать вид, что он ищет книгу там. Но нет, вот где Камасутра, они, значит, там всегда...
Ну, это ж хорошо. Люди хотят размножаться, да, это полезно. Пускай ходят и смотрят, да. Если сопроводить богатыми комментариями от специалистов, то совсем хорошо будет.
Ну, там, вот я пытаюсь разобраться в этом вопросе давно. Честно говоря, не погрузился до сих пор. Кто вот пишет в статьях, что цензурой занимаются издатели. Это как бы скорее самоцензура. То есть они опасаются того, что к ним придут,
да,
и что-то предъявят.
Именно так. Они опасаются, что если сигарета, нас за это накажут. Если там какой-то намек на секс, нас за это накажут. Давайте все уберем во избежание. Еще никто не пришел. А почему? А потому что когда придут, будет поздно. Вот все изощряются. Ну, давайте телевизор включим. Там идет советский фильм про войну. Поперек нам напишут: курение опасно для вашего здоровья, где все курят, все. Водка опасна для вашего здоровья, и мы тут все заблюрим. Ну, не показывайте ничего уже, ёлы-палы. Ну, что это за чушь? Я не понимаю. Вчера все было нормально, и в каждом самолете в подлокотнике пепельница была, потому что все курили, сидя в самолетах. Сегодня нет, все, смерть нам пришла. А то мы не понимаем, что тогда мы не знали, да, что курить вредно, что сейчас не знаем. Дурдом. Извини,
но
перебил.
Вы меня будете ругать?
Я просто... Единственное, что мне удалось найти, это что книги, где содержатся там разного рода материалы, они подлежат маркировке, что должен быть пакет и стикер на обложке. Вот это требование закона. Про то, что надо там вымарывать какие-то страницы, я, честно говоря, никаких в законах требований не обнаружил. Вот есть
ощущение, опять не удержусь, выкрикну. Не так давно, буквально там год-полтора назад, мне рассказали про очередное произведение некоего персонажа по фамилии Сорокин. Это такой, с моей точки зрения, дегенерат отбитый. Где через Россию, распавшуюся Россию, едет поезд. Этот поезд, значит, едет на кусках человеческих трупов, а в руководстве этого поезда насилуют детей. Mm-hmm. Я когда дочитал, мне, да, для первой сцены насилия, мне аж это, ты знаешь, нехорошо стало.
Его, по-моему,
я
вообще
человек,
запретили,
в общем-то.
Нет?
Я имею в виду, и вот это вот совершенно спокойно продавалось во всех магазинах, в онлайн. Я в магазине купил, подчеркиваю красно.
Да, он признан иноагентом.
Кто разрешал вот это вот выпускать и продавать? Сколько там лет? 30 прошло, да? Со времен там какого-нибудь голубого сала, дня, опричника и прочее.
Там такое,
да, все прекрасно было, все великолепно, блин. А теперь вдруг нельзя. Ну, как так?
Но я думаю, что знаешь, в чем тут проблема? Значит, есть действительно требования к маркировке упаковки, и государственное регулирование подразумевает, как я вижу вот сейчас так поверхностно, то, что если там содержится информация для взрослых, то, значит, должно быть пакет. Кроме этого, запрещены к распространению книги, в которых есть, например, призывы к суициду, причине вреда здоровью, терроризму, экстремизму, ну, то есть то, что все запрещено, да, то есть это нельзя уже, то есть ты не можешь... Там книжку, где с фашистской свастикой призывают к суициду и истреблению евреев, завернуть в пакет и поставить знак. Ее просто продавать нельзя. Видимо, они смотрят сами издатели, что в этих книгах, возможно, какие-то вещи попадают вот под вторую часть, и просто их тупо вымарывают, и тогда вот им кажется, что ничего не будет, потому что у них там, допустим, выпущен тираж, и что делать. Ну, вот как бы такой, я думаю, что... Мне кажется, это, конечно, должно устаканиться, там появиться разъяснение и прочая экспертиза, но, очевидно, болезнь роста такая в таком смысле.
Ну, как сказать, да. У меня есть хороший маркер. Был такой замечательный автор Владимир Набоков, многие, наверное, слышали. А у него есть такое произведение «Лолита», да, про педофила, сожительствующего с малолетней. Вот когда вот это объявят педофилией и запретят повсеместно, потому что это педофилия, ну, тогда да, вот после этого давайте разговаривать. А вот эта вот беготня за какими-то японскими картинками, ну, просто не смешно. Не
продается, но там, возможно, читается как раз как же? Не...
Конечно, продается, да.
В интернете точно есть. Там, возможно, как раз история про то, что боятся, что это пропаганда каких-то нетрадиционных ценностей, ну, и поэтому там, да, ну, я не знаю, кто в итоге принимает это решение, но... Ну, это как, вот, кстати, можно даже параллели с там нашими эфирами, да, вот вы там и про, ну, там, вот сейчас упомянули, там, не знаю, и про курение, еще что-то. С одной стороны, всем очевидно, что это вредно, но с другой стороны, все равно есть такое понятие, как вот эта вот маркировка, да, Петр, мы с тобой периодически спорили по этой причине.
А что за спорить? В этом смысле, такого возможно... закона, что это надо маркировать, когда ты говоришь, когда ты начинаешь говорить про курение, ты не должен после каждого слова говорить, что это
да,
вредно.
Но я же тебе как раз если говорила, обрати
рекламу,
внимание,
то, да,
ты открываешь...
Если запрещена сигарет на радио, поэтому...
Реклама, безусловно, но как и пропаганда курения тоже, это не
нет,
очень хорошо и не очень
допустим,
приветствуется.
Сегодня мы обсуждали
если
акцизы
ты...
на сигареты и такие вещи. А где здесь? Кто скажет, это пропаганда или нет? Мы же не призываем
никого.
Ну,
а мало ли кто,
курить,
понимаешь, будет включать и вот, говорить вот о том, что вот они раз это обсуждают, вещи... то в целом это, они это поддерживают. Ну, вот
с моей
вот
точки зрения, были вещи абсолютно здравые. Когда показывают в рекламе молодежь, кто побежит за пивом? Ну, давай вот я. И побежали, там название пива фигурирует. Дети, подростки пьют пиво. Надо ли такое показывать? Конечно, нет. Категорически нет. Вот рекламы такой быть не должно для детей. А надо ли при этом продавать пиво в магазинах? Конечно, да. Мы его пьем. Мы взрослые люди, хотим пиво и будем его пить. И мы его не рекламируем, между прочим, и никого не призываем. Нам оно самим нравится. Вот как-то это, на мой взгляд, здравый подход.
Ну, у нас, к сожалению, очень профессионально регулируются все эти вещи. Вот, например, пример Татьяны, которая... Пожалуйста, если Татьяна хочет говорить, что курение вредит нашему здоровью или алкоголь нельзя пить, это пожалуйста, но... В таких сферах должно быть четкое регулирование. И, конечно, да, обсуждение, там, я не знаю, алкоголя или курения, это, в общем, а тогда ну, можно подумать многое. А обсуждение, например, оружия, а обсуждение, ну, много можно чего-то, мясо там или сахар.
Нет,
да,
обрати внимание,
чего-то.
Очень да, много все... вот на телевидении, очень я много сейчас... каких-либо, там, я не знаю, фильмов, либо еще чего-то, в начале будет фраза «курение вредит вашему здоровью», а еще там сейчас про запрещенную субстанцию.
Это регулируется
законом. Почему это появляется?
Где есть цена курения, и закон, собственно, требует от производителя это делать. То же самое, я просто разбираюсь в этой теме, потому что многие годы профессионально не занимался. То же самое, например, с использованием образов несовершеннолетних или молодых людей в рекламе пива. Значит, там есть тоже законодательные нормы, совершенно спокойно принимаются, что все модели должны быть старше 45 и выглядеть старше 45. Ну, например. Вот. Угу. А у нас, кстати, есть такая интересная, у нас же реклама алкоголя запрещена, да? Угу. Но при этом как-то у нас отлично идет реклама всех брендов пива. Значит, но только оно безалкогольное. Это на кого вообще рассчитано? А никто ничего не понимает, да? При этом мы тут должны говорить чего-то. Слушайте, ну что за лицемерие? Посмотрите просто элементарно, какую долю в продажах на условной Балтике занимает пиво с нулями градусов.
Безалкогольное, да.
Безалкогольное. Я вас уверяю, это там 0,5%, не больше. А рекламы вот много. И всем нормально. И все как бы договорились. Ну, что это за бред? С одной рукой вы что-то там рассказываете. Это называется лицемерие и непрофессионализм, к сожалению, да, наших властей, которые занимаются регулированием рекламы. Вот, алкоголя, табака там и чего угодно. Ой. И в том числе и вот этих вот 18+, там, книжек и прочего. Объясните, дайте четкие правила людям, вот, чтобы они понимали и не вынуждали... Потому что дискредитируют-то власть. В каждом эфире,
конечно,
в каждом эфире там с Мишей Шахназаровым, еще с кем-то, все ну, в ужасе. Дочь пришла купить биографию Ози Осборна, там, значит, половина страниц замазана чёрным.
Там...
Ну, что это за бред? Ну, а вывод какой делают люди? Что это, конечно, приказали в Кремле, потому что они считают, там,
да,
а
да,
тут
да,
у вас
да,
пиво
да,
с 0% по телевизору.
Да. У меня, кстати, вот два примера есть. Вот я как это.
Боня там обращается.
Да, применительно к кино. Вот два момента. Есть прекрасный художественный фильм, называется «Трейнспоттинг», на игле по-нашему зачем-то переводят. Это кино про наркоманов, которые отчаянно употребляют различные вещества, что там прекрасно показано. Не менее прекрасно там показано, к чему это приводит и чем это заканчивается. Вы как-то это, если вы там все заштрихуете, уберете и слова зачирикаете, про что кино, вы можете объяснить? Нет. А есть еще другое кино, называется «Реквием по мечте», где вообще без затей. Опять все употребляют, но в конце все подохли. Просто и без затей. Тоже все уберете, да? Но на кой черт это надо? Показывайте там взрослые фильмы, где этого не видят дети. Все, вопрос исчерпан. Вот многие слышали, наверное, есть такая контора такая в США, HBO называется. Вот это самое HBO. Это платные каналы, это там показывают «Секс в большом городе», «Сопрано», «Breaking Bad» и всякие во все тяжкие, нашу горячо любимую «Эйфорию» и все остальное, только за деньги, и дети туда лазать не могут. Все, вот вам готовое решение. Нет, мы не такие, у нас не так. Цирк.
Я, кстати, могу на своем опыте подтвердить, я не призываю всех в раннем возрасте смотреть этот фильм, но я «Реквием по мечте» посмотрела лет, мне кажется, в 12, мои родители об этом явно не знали, мне спокойно продали этот диск, я помню, тогда еще были диски, я этот фильм посмотрела, я его смотрела один раз в жизни, и он мне настолько впечатался, что наркотики и все, что с ними связано, это зло, что вот вообще, наоборот, это было как раз антипропагандой, ну, лично для меня. Я не знаю, у кого какая психика. Ну, да, да. Ой, ладно, давайте тем не менее скажем, что все, что мы перечислили, не очень хорошо для здоровья. Да. И курение, и алкоголь, и так далее. Давайте про кино. Кто что посмотрел?
Так. Я ничего не видел.
Я могу.
Я посмотрел третий сезон «Эйфории», две серии.
Так. Это где они уже взрослые, да?
Тебя не отпускают.
Ну, относительно повзрослее, уже закончили там.
Да-да-да.
Ну, да. Все в том духе. Нормально.
Из малолетних дебилов выросли великовозрастные дебилы, я надеюсь.
Да, более-менее.
Не режиссер так, уверен.
Не так забористо все, как в начале, уже спокойнее, а может, уже просто впечатление. Ну, качественный продукт, который, кстати, вот по вопросу злоупотребления наркотиками тоже очень быстро дает понять, там, хотя не это, уже не надо этого делать, уже мрут все на каждом шагу от этого.
Да. Надо смотреть. Да. Я прочитал статью, какую-то заметку, какой-то нашей отечественной критикессы бился башкой об стол. Не буду пересказывать даже. В общем, уже хочу посмотреть третий сезон. Да.
Втянулись, вот. Дим Юрьевич, втянулись, да.
Ну, я у нас был свой такой фильм? Же, ты знаешь, был, как его, была у нас такая, и сейчас вроде есть такая талантливая дама по кличке Гай Германика, да, которая засняла художественный фильм «Все умрут, а я останусь».
Очень хороший, кстати, мне понравился.
Фу, еще бы, как в детство вернулся, ёлы-палы, все. Единственное, что я не девочка, и несколько не так все это было, но все настолько родное и знакомое, это тоже надо все срочно зацензурировать и запретить, потому что...
У нее «Школа» была еще сериал, по-моему, «Школа» называлась.
Да, примерно популярный такой очень, же.
В таком же духе, да.
Да, да, ну, по федеральным каналам показывали, да.
Угу. Ну да, там про буллинг, тогда не знали, что это буллинг, или называли это травлей.
Да, у нас это обычно дедовщина и травля обычно называлась, да, но теперь, теперь буллинг. И, а теперь как буллинг. Применительно к эйфории, это слат-шейминг. Я из заметки нашей дуры там такое количество терминов почерпнул, что хоть стой, слат-шейминг, Петр, представляешь, такое есть. Сначала дестигматизация, но сразу после нее идет слат-шейминг. Я рыдал от восторга.
Да.
Ну, мне кажется, нам пора от этих словечек, конечно, как-то всем это избавляться. От слова буллинг в том числе. Хотя я не сильно выступаю за это, но в том плане, что есть некоторые слова, которые уже вошли в обиход, ну и ладно, пусть уже остаются. Главное, еще хуже не делать.
Знаешь, мне это напоминает Эллочку-людоедку, которая знала такое богатое слово, как гомосексуализм, запрещенный в Российской Федерации.
Пропаганда которого запрещена. Я тут как надзиратель себя чувствую.
Ну, ёлы-палы, ну вот и это то же самое. Я выучил тут иностранное слово, а вы его не знаете. Сейчас я как сверкну, вы все обалдеете. Насколько я умнее и образованнее вас. Не смешно.
Ну, в этом и смысл.
Я могу посоветовать фильм. Мне кажется, он сейчас только в кинотеатрах идет, а то, может быть, не во всех, но не знаю. В любом случае, советую. Называется «Вот эта драма». Там этот Паттинсон снимается. Раньше никогда в нем вообще актера не видела, а после некоторых фильмов, вот «Воды слонам», мне очень нравится фильм с ним. Вот в этом фильме просто потрясающе играет. Но еще некоторые есть. А то раньше только «Сумерки», да и все, как бы ничего больше особо с ним не было известно. В общем, он и певица, забыла, Назе, вылетела из головы. Нет, не иноагент.
Зиндея.
Точно, вот, спасибо, Дим Юрьевич, да.
Она не совсем, она главная героиня «Эйфории», она не певица, нет, она из «Эйфории».
Нет, но она же там пела когда-то песни, или я ошибаюсь в ее биографии, она же изначально, по-моему, не актриса.
Не знаю.
Насколько ладно. А, в общем, фильм хороший.
Я, кстати, жена того, что я...
О. Я уже сказала, Петр, ты не... Я такое не пропускаю.
Чуть не влетели.
Я не знал. Мне кажется, я ночью... Вы меня назовите фамилию, я проснусь, и у меня будет первая реакция какая-то. Что там, кто вообще, где?
Кто здесь?
Короче, фильм классный. Я, знаете, я не буду, чтобы спойлера не было никакого, рассказывая сюжет, я скажу тему, которая там затрагивается. Она затрагивается с такой довольно необычной стороны. Там идет тема проблемы нападения подростков на школы. Вот, да, значит, они приходят против одноклассников, и все, что там, да, весь ужас какой может произойти. Но показывается с довольно необычной этой стороны. Все, там никто ничего не оправдывает, но как бы там, да, вообще романтическая история изначально. И при этом много смеха. Ну, где-то, может быть, это черный юмор. Ну, прям вот мне было, знаете, смотреть это хорошо. Я еще, в общем, пришла в старый кинотеатр, ну, вот там, когда дом кино, и вот такие вот все идут, значит. Полный зал, все смеются. У меня было ощущение, что я вообще какой-то спектакль смотрю, а не кино. То есть это вот давно не было у меня такого приятного чувства от посещения. Может, потому что я просто давно
не смотрела. Так это про что? Про веселые расстрелы или про что? Что смешно?
Нет. Ну, это неправильно. Нет, там просто очень хороший качественный юмор. Там вопрос, да, в том, как там некоторые люди где-то что-то отреагировали, что-то не так поняли. Там ни в коем случае ничего не поддерживается. То есть там не идет пропаганда, да, каких-то преступлений. Но там при этом есть хорошее чувство юмора, несмотря на, казалось бы, трагический повод, да, вот в эпицентре который всего этого сюжета, ну и там и романтика
как?
При этом.
Еще
там
раз,
намешали
вот все. Это драма, да?
Вот эта драма называется, да, я вам рекомендую. Угу. Там просто тяжело пересказать, что при этом вам сейчас не раскрыть сразу, вот, знаете, что случилось, ага. Все идите.
Понятно.
Никто не пойдет, да, чтобы не пересказать. Вот, поэтому я со своей стороны такую рекомендацию даю. Давно у меня не было приятного чувства от подобного фильма. В общем, он и серьезный, и при этом...
Берем на заметку,
ну,
да.
Ну, как это иногда бывает, да. Ну что, первый час пролетел?
Незаметно,
только начали,
да.
Уже пора заканчивать. Петр, не грусти.
Я не грущу, нет, я читаю новости и продолжаю думать, зачем я это делаю.
Зачем ты это делаешь? Сегодня уже не стоит. Мне так кажется.
Нет, и все
хотя
время читать
денемся.
Надо, это же наша работа, почему же нет?
Да.
Ну да, да. Ну что, пора на этом тогда заканчивать.
А Дональд Фредович уже тут как тут, он там опять победу
объявляет. А там Дональд Лэнд, да, где-то появился.
Да, хорошая картинка на выходных появилась, где там Трамп такой, у меня уже такие хорошие отношения с Ираном, что я подумываю напасть на Израиль.
Ох уж это Трамп.
Мы за мир.
Пора про него тоже.
Да.
Да, мы за мир во всем мире. Как бы это ни банально.
Вот почему-то,
звучало,
когда про войну говорим, Татьяна, ты почему-то не говоришь, что мы за мир.
Секунд.
А как про алкоголь, так сразу о вреде начинаешь.
Я же не говорю, что я за алкоголь. Я говорю, что чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью. Всем пока на сегодня.